Добрый вечер. Наш сегодняшний гость фильмов не снимает, книг не пишет, но жизнь ее читается как рассказ, повесть, роман, а порою как сказка. Все вы поймете в течение следующего часа. А пока хочу представить, прошу любить и жаловать, Анжела Манукян.
Добро пожаловать.
Спасибо.
Анжела, я сразу определюсь, что вы родились и выросли в Ереване, и что русский язык для вас второй, если там не третий. Поэтому какие-то, если будут у нас грамматические легкие неточности в речи, я заранее предупреждаю, потому что сегодня речь идет не о словесности, а мы хотим просто поговорить о вашей жизни, о том, что с вами происходило. Самое важное, у нас за 10 лет, вот мы здесь сидим за этим столом, у нас ни разу не было гостя, который видел карабахский конфликт и вот эту войну, видел прямо своими глазами. И кроме того, вы были и участником, и жертвой. Потому что с вами жуткие там вещи произошли. Когда это все началось? Что происходило сначала вообще? В чем там дело?
Ну, началось в 1988 году, в июль месяце. Ну, территориальная вот территория, каждый стремляется себе. Армяне говорят, это наши, азербайджане говорят, наши. За территорию, за земли началась эта война.
Но они как бы были правы, каждый по-своему. Армяне, да. Потому что там 90% населения армянского жило. Азербайджане, потому что это их территория административная была, Азербайджан.
Да, но страдали, в самом деле, невинные люди. Многие страдали, невинные людей, которые ничем не мешаны были, ни политика, ничем не мешаны были. Люди по годам жили по соседствам, жили дружно, не было никакой национальности, не было. В 85-м году, как начало национальной почве законодательство, что каждая нация должна поговорить в своем национальном языке, иметь свою национальную культуру. И так и началось, азербайджанцы. Раз территория наша, вы должны все поговорить азербайджански, вы должны все, подчинять их незаконно.
А в религиозной стороне шла речь о том, что вот как бы все мусульмане должны быть?
Нет, как это произошло в 2015 году в Турции, которая была резня, заставили менять религию, этого не произошло. Религиозной никакой этого не было, что заставить, что армяне приняли мусульманские веры, этого не произошло.
Нет, потому что армяне христианство исповедуют неизвестно сколько лет.
Да, но есть ведь армяне-мусульмане.
Ну, я не знаю.
И католики.
Католики много.
Католики много. В Джульфе.
Много.
Да.
Сейчас даже в самом Ереване есть на несколько веры. Даже буддийские веры есть в Ереване.
И
сейчас
есть мусульмане, армяне тоже, да.
Но все равно традиционно
мало.
Армяне.
Традиционно христианские. Армяне были ортодоксы, да. Это уже по какой веках это идут.
Это же одна из первых церквей вообще.
Да, поэтому до Иисуса существовала ортодокс вера, поэтому большинство армяне, если есть мусульмане, это очень мало количество. Я не знаю, я даже не слушала это.
Есть.
Нет, я знаю, что армянская церковь одна из первых, потому что апостолы Христовы, там святой Павел, они двигались через Антиохию, там через вот этот Ближний Восток, и Армения была одна из первых стран, где установилась церковь. Буквально там в первом или во втором веке.
Армения была первой страной, где установилось вообще какое-то государство на территории будущего Советского Союза. Урарту.
Да,
Урарту, это же Армения, это самое первое государство, это на месте теперешней Армении, конечно.
Раньше столица в Ереван не называлась Ереваном, Эребуни называлась. Mm-hmm. Это урартуское время уже поменяло, Эребуни стал Ереван.
Да.
Но мы сейчас возвратимся к конфликту. Ведь азербайджанская сторона, как я понимаю, когда начались военные действия, на их стороне была организованная армия, у них была там артиллерия, самолеты. А армяне были в основном что? Ополченцы, это была такая народная милиция.
Партизане.
Партизане.
Партизане, основа, который называется на армянском языке фидаиннер.
Это что значит?
Это значит партизаны.
Ага.
Ну, значит, партизаны. Они основной на партизанском, ну, как сказать, они по умом, по своем такие. И они несколько деревнях, которые действительно жили основной армянские люди, mm-hmm. национальность армяне, и освободили они. Ну, если несколько семья жили азербайджане, они уехали оттуда mm-hmm. уже.
Ну, ну да, ну вот появились беженцы сразу.
А в вашей семье как сложилось? Вот в партизаны кто-нибудь из вашей семьи ушел?
У меня сын уехал партизаном. Когда я ей сказала, что ты у меня единственный сын, один дочь, один сын имею, больше у меня нету детей. Тем более у меня сложилась жизнь очень горькая с детства. Я не хотела потерять сына. Но он мне ответил: мама, если каждая мать так ответит, тогда мы будем землю взять свою, отдать другими. Но она как, он как молодой, в свою очередь, может быть, он прав. Ну, а точка зрения, если смотреть, потерять молодых людей за какой-то кусок земли.
Это... И он ушел в горы
это
и
да,
погиб.
Это погиб, он 25 лет сына потерял. А. Привели его труп домой. Это для матери, которой я словами не могу это выразить. Очень тяжело было для меня. И год до моего сына смерти потеряла мужа. И очень тяжело было для меня.
А муж при каких обстоятельствах погиб?
Эвакуировали людей из города. Вот и время эвакуации, и он погиб. Погиб, ну, потерял полностью. Я тоже, дочка у меня 2 года не разговаривала. В шоку состоянии был, да, потеряя отцу, брата. Вот.
А в тот дом, в котором вы жили, что произошло?
А дом была моего сына годовщина. Я и дочь поехали к кладбище. И как раз начала бомбежка. Начала бомбежка, и вот у нас дом именно попала бомба.
Где, в Ереване?
Нет, Горный Карабах, и это Мардакерт.
В Мардакерте?
В Мардакерте. Ну, я в кладбище, когда бомбежка начала, я своей дочке сказала, что это наш дом. Она не разговаривала и головами махает. Вернулись уже с кладбища, уже начиная улица, все дома были разрушены. И я пока к нашему дому подъехали, уже дом полностью был разрушен. Остались без ничего, ни одежды, ни кушать, ничего.
Но если бы на кладбище не поехали, а сидели,
да,
бы дома,
конечно,
вы бы не сидели здесь с нами. Да,
да, с вами не сидела и не вспоминала свое... история.
И если уже закончить тему войны, чем вообще... Вы уже к тому времени уехали, когда конфликт закончился? Или вы еще были там?
Нет, еще не кончено было, мы уехали оттуда. Uh-huh. Еще война продолжала, мы уехали. Война кончила там в 1994 году. А это время мы уже находились в Лондоне.
Uh-huh. Ну и название этой местности теперь уже все-таки на армянском языке.
Мардакерт?
Да, ну, а, нет, Мартуни. Сейчас называется Мартуни. А раньше называлась Мардакерт.
Ага.
А сейчас Мартуни, называется Мартуни.
И никакая сторона победу не одержала? Или как вы считаете?
Нет, как? Ну, я считаю, что, ну, взяли армяне эту территорию. Да. Сейчас живут армяне, территорию взяли армяне. Ну, как, никак до сих пор, до данного времени, ничего еще не решено. Вот, они отдельно живут, но еще не подписано, с какой стороны, кому они относятся.
Да.
Вот. Кому они относятся.
О, да.
Но если такой поворот событий, если все-таки армянская идея как бы возобладала там, то, может быть, жертвы принесенные, в том числе и гибель вашего сына, была не уж...
Очень много молодежь погибли, очень много страдавших, очень много беженцев. очень многие, как никто не хочет свои очаги бросить и идти куда-то, ехать с какой-то чужбине жить.
Конечно, нет.
Каждый хочет свою очаги, годами дом строишь, что жить в своем очаге, свою теплоты, а начать снова в возрасте, это очень тяжело. Приехать на чужбине, начать с нового языка и все, не иметь ничего и начать с нуля, это очень тяжело.
Вот нашу сегодняшнюю первую песню, я думаю, мы и посвятим вот этой мысли о том, чтобы, ну, как бы не надо, в общем, стрелять.
Не стреляй, воробьев, не стреляй голубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой, не целясь, навскидку и в лед, а кругом говорили, вот парню везет. О чем так мечтал, он в горящую точку планеты попал. А когда наконец-то вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной. И когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою совесть в тяжелом вине. Перед ним, как живой, тот парнишка стоял, тот, который его ободрал.
Песня «Не стреляй» и исполнителю Юрий Шевчук или группа ДДТ. Таким образом, потеряв мужа, сына, дом, очаг родной, дочь ваша после контузии не в состоянии была разговаривать, вы оттуда уехали. Куда направили вы свои стопы оттуда?
Приехали в Ереван. Ну, в Ереване тоже, как вы знаете, тогда очень много были беженцы из Баку. Баку, которые жили очень много-много армяне. И все оттуда беженцы в Армении. Но одно маленький Ереван не мог полностью обеспечить всем. И я вынуждена была обратиться, моя подруга, которая жила в Москве, позвонила, она только спросила мне адрес, где я живу. Это здесь уже не зависит ни от национальности. Она русский, я армянка. Она следующий день прилетела в Ереван и 3 билета обратно. Мне и дочку забрала к себе в Москву.
Это я понимаю.
И она нас целый год, она работала директором МАДИ-института, гостиница. Она целый год нас держала у себя в гостинице. И ни одного копейка мы не платили. И она, наоборот, нас помогала и питание, и одежда. И она помогала сюда приехать, в Англию. Она делала нас визы, она все помогала сюда приехать.
Так, может быть, мы назовем ее фамилию и имя?
Наталья Павловна, она работает.
Нет, фамилия тоже есть?
Фамилия.
Не надо.
Фамилия не надо, но... Она работает в МАДИ-институте, гостиница директором.
А теперь она к вам будет в гости ездить.
Она теперь тоже работает, на данное время она работает. Я и поддерживаю с ней связи. Я здесь многие, вот, когда на национальной почве идут разговор, я не верю того, что говорят... Ну, это такой нации, это такой другой нации. Это ну, не вот зависит от национальности, просто от человечности.
То, что вы сейчас рассказали, это и подтверждает. Она русская, вы армянка, какая разница? Если вы друзья, и вы страдали, она вас, вот видите, год держала, а потом вам помогала так. Да, замечательно. Я бы с такой Натальей Павловной подружился бы, как бы ее... Фамилию и адрес узнать. Такие люди не часто бывают.
Да.
И прожив год у Натальи Павловны там в Москве, вы приехали потом в Англию.
В 92-м году, декабрь 19-го, приехали в Англию. Приехали мы в Англию, опять произошло с нами неудача. Портфель, который лежал, наши документы, деньги на питание первое время, которое давала тоже моя подруга. И на наше нижнее белье даже все. Потеряла мою дочь этот портфель.
А сколько ей лет было тогда у дочери?
Дочка была тогда 17 лет. Ага. И вот остались без документ, без денег.
Она прямо в аэропорту потеряла? Только вы прошли паспортный контроль?
Прошли паспортный контроль, там проверили все документы. Остались просто на воздухе.
А вы приехали сюда как туристы?
Да, приехали как турист. Но, естественно, такой цели, что оставаться здесь, mm-hmm. не вернуться обратно. Даже мне спросили в хоум-офисе, какой цели вы приехали, как турист или просто приехали остаться? Я сказала, я не могу вам обманывать. Я приехала, что остаться. Мне не до туриста было мое положение, что... Я поехала где-то турист отдыхать, когда горе у меня, да, горло достаточно было. И, правда, такое положение мы остались. Я даже своим врагу никогда не желаю такого.
В чужой стране, без языка, без денег, без паспортов, возвращаться некуда.
И с нами летел парень, араб он. И он нас, он по-русски язык очень хорошо говорил. Нас переводила на полицию и рассказывала, как полиция, естественно, в первую очередь проверили иммиграционную службу, где мы проходили, действительно это мы или нет. Но проверили, что у нас документы были все в порядке. И полиция дала мне маленький такой кусок бумаги, где только написано было мое и дочери имя. И вот это документы, мы поехали в хоум-офис. И нам дали все документы, давали нам первое время жилья, где жить на квартире. А потом 6 месяцев я жила в этой квартире, конечно, очень плохо условия. Дочка была больная, только она начала разговаривать, мы приехали в Англию.
Так она до 17 лет разговаривать не могла?
Нет, она с 17 до 19 лет,
то
она не разговаривала.
У нее контузия случилась, когда ей было 17 лет.
Да. А потом поехали в housing benefit, где документы заполнять. Хозяин, который, у кого я жила, естественно, он не хотел, что я получила квартиру, и мне говорит, вы знаете... Что вы думаете, вы приехали в Англию, сегодня приехали, завтра вы получаете квартиру? Люди годами ждут. Ну, я сказала, что ну, я напишу, дадут, дадут, не дадут, пусть не дадут. И я заполнила форму для квартиры получать. Это в 93-м году, апрель 23-го. А мне давали май 23-го квартира.
Через месяц.
Да, через месяц. Центр Лондона это находится.
Вы назовите район, Леонид Владимирович, отреагирует.
Холланд Парк.
Да, да, мы уже говорили об этом перед передачей, что мы живем недалеко друг от друга. Но мне очень отрадно это слышать. Мне это очень приятно слышать, потому что я, как все мы трое здесь, как говорят в Англии, британец по выбору.
Да.
То есть человек, который выбрал себе страну. И вот когда я сюда приехал в 66-м году, когда никого тут не было, никого не было, кто по-русски мог слово сказать, и у меня было примерно столько же имущества, сколько у вас. Правда, у меня был паспорт, но у меня было 4 фунта деньгами, и все. Вот. И что же вы думаете, меня приняли как родного, я могу сказать. Я до сих пор каждый день благодарю эту страну за тот прием, который мне оказали. И вот видите, прошло много-много лет. приехало много-много эмигрантов до 92-го года, и все-таки они по-прежнему такие замечательные, человечные люди, британцы. Честь им и слава за это.
Добродетель сама себе служит наградой, как сказал Козьма Прутков. Да. А Холланд-парк, братцы, там домов, если вот отдельный дом покупать, так уж меньше, чем за 1,5 миллиона, по-моему, там не бывает.
Нет, там замечательные такие относительно новые корпуса стоят. Я знаю прекрасный дом, в котором Анжела живет. Очень хорошие, прекрасные дома, там 3 таких стоят, с великолепными квартирами. Там все очень в порядке.
Сева, не знаю, читаете ли вы газету «News of the World»?
Так. Нет.
Не читаю.
Ну, я предполагал, что это так. Но тем не менее, мы тоже не читаем. Но тем не менее, там на этой неделе была большая статья с фотографией о квартире, которая вот продавалась в районе Холланд-парка. Значит, у нее вход с улицы, нормальная дверь, 14А. Дверь с надписью 14А. И вот открывается эта дверь. А там как тюремная камера, 3 метра на 3 метра.
Uh-huh.
Значит, комната, из этой комнаты малюсенький туалет с душем и малюсенькая кухня.
Но все-таки это отдельная квартира.
Это отдельная квартира, так. Да. Она стоила, она выставлена на рынок 95 тысяч фунтов стерлингов.
Это почти...
И за нее сейчас бьется уже несколько человек.
Почти 140 тысяч долларов.
Долларов, да. Вот что такое Холланд... К вопросу о том, что такое Холланд.
Нескромный вопрос, да. Анжела. Сколько в вашей квартире вот этих вот самых комнаток разных?
2 спальни. 2
спальни.
Большие спальни. Так. Зал большие.
Это значит гостиная.
Да, гостиная. Так. Кухня большая. Так. Ванна отдельная. Туалет отдельный. Коридор большие. И очень в дабл-глейзе все сделано. Окна.
Двойное остекление.
Остекление очень хорошее.
Ну, я хочу просто поднять тост за такой временный подарок, который сделало вам английское правительство. И по этому поводу завести песню «Снегопад» в исполнении Нани Бригвадзе, которая вам тоже человек не посторонний.
Сделайте объявление предварительно, что ведь...
Алексей, спасибо вам, как английскому правительству. Объявление-то надо сделать, действительно. Те, кто нас слушает в понедельник, господа, мы с вами прощаемся, потому что в понедельник «Севоворот» выходит в сокращенном, урезанном варианте. Но те, кто нас слушает в субботу и воскресенье, оставайтесь. У нас еще впереди полчаса. А сейчас...
Захватывающие полчаса.
Захватывающие полчаса. Сейчас поет Нани Бригвадзе.
Я еще не успела испить свою осень. А уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит. И грозит застелить надо мной небосвод. Снегопад, снегопад. Стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, бабе лето ее торопить не спеши. Не спеши, снегопад, я еще не готова. Ты еще не успел мою душу смутить. Неизлитую боль лебединого слова. Не тебе, а ему я хочу.
Хоть и далеки мы от исполнительница. Но и нас тут вдалеке слеза слегка прошибает, что не должно отвлекать нас от работы, потому что коллегам мы сейчас предоставляем слово. Алексей Леонидов, он мне напоминал, а я ему напомню, что бросить свой взгляд сквозь очки на события недели уже пора.
Анжела, я вас немножко отвлеку от вашей грустной истории. И, может быть, хоть на секундочку вы улыбнетесь. Вот мы знаем с давних пор, что столица Италии Рим привлекал художников из итальянских городов, из многих стран мира. А Римская академия искусств всегда была магнитом для молодых художников. А те, кто желали стать натурщиками или натурщицами, мужчины и женщины, приходили к зданию академии позировать в традиционных крестьянских костюмах. Еще Чарльз Диккенс в своем произведении «Картинки из Рима» описывал красочную сцену, как разодетые женщины пытались привлечь внимание художников, которые всегда искали красочные персонажи для своих работ. И их, этих натурщиков, всегда старались рисовать на фоне римских развалин. Я рассказываю это к тому, чтобы как-то передать атмосферу, которая традиционно царила в Римской академии искусств. Однако на истекшей неделе эта духовная атмосфера была нарушена скандалом, для усмирения которого была даже вызвана полиция. Профессор живописи Сандро Тротти дал своему классу задание проиллюстрировать тему «Божественная и светская любовь». Для иллюстрации этой темы он пригласил двух красивых молодых натурщиц, которые сначала должны были одеть дорогие одежды и многочисленные драгоценности, олицетворяющие земное тщеславие. Это была одна Венера. А вот другая Венера, олицетворявшая божественную любовь, должна была предстать ногой. Однако, как только обе натурщицы разделись, чтобы представить божественную любовь, в класс грубо ворвались шумные протестанты. Протестантами оказались, кто бы вы думали? Натурщицы старшего поколения, работавшие в академии почти 30 лет. Эти женщины, некоторым из них уже за 60, грозно заявили, что их тела и фигуры ничуть не хуже, чем у молодых натурщиц, и обвинили профессора и администрацию академии в политической некорректности. Профессор Тротти пытался возражать. «Позвольте, но они должны позировать не только обнаженными. Мы намеревались рисовать их в одеждах, как того требует тема». Однако разбушевавшиеся женщины заявили, что дело вовсе не в одеждах, а в том, что администрация оскорбила своих натурщиц, позировавших студентам более 30 лет. Президент академии сказал прибывшим полицейским, что профессор Тротти, пригласивший молодых натурщиц, действовал в пределах своих законных прав. Президент тут же предложил старым натурщицам работу, например, в столовой академии или работать уборщицами. Но это возмутило натурщиц старшего поколения еще больше. Одна из них, 62-летняя натурщица по имени Лайла, заявила, что работала натурщицей 25 лет и не намерена подметать лестницу. «Я всегда была музой для студентов», — сказала она. «Не равняйте нас с ведущими всяких программ на телевидении. У этих женщин недолговечная профессия, а нам возраст не помеха». «Кстати», — добавила она, — «мы еще совсем неплохо выглядим. Да к тому же позировать совсем нелегко, и помещение в академии не отапливается, да и зарплата маленькая. Все-таки это лучше, чем быть на свалке». Критик раздела искусства ежедневной римской газеты, по-моему, она называется по-итальянски «Иль Массаджеро».
«Иль Массаджеро».
Написал по этому поводу следующее. «Неудивительно, что студентам и профессорам академии давно надоели одни и те же линии. Некоторые из этих натурщиц гораздо больше подошли бы Рембрандту или Тициану».
Да, тема такая суровая. У нас, я подобрал такие события, наш министр среднего образования Стивен Байерс, он выступал недавно по радио с интервью. Вы знаете эту историю, да? Может, не стоит рассказывать?
Нет, это очень смешно, пожалуйста.
Он говорит, что правительство собирается поднимать уровень академической успеваемости в школах, в частности, надо, чтобы арифметика от зубов отскакивала. Он говорит, когда таблица умножения учеников спрашивает, ученик должен четко отвечать. Вот спрашивают, что будет такое 7... помноженное на 8, он должен четко ответить 54.
Это так же, как когда-то вице-президент Соединенных Штатов, если вы помните.
Ну, этот,
Куэйл,
да?
Да, картошку написал неправильную букву.
Да.
На перелете самолетном из Дании в Таиланд, там напитки носили, видимо, бесплатные. В общем, один мужичок напился и на высоте в 10 тысяч метров порывался открыть дверь самолета, чтобы вызвать себе такси. Действительно случай. Французский воздухоплаватель, он монгольфьерист, то есть он над надутым горячим воздухом шаре летает. Его зовут Лорен Анар. Он полетел, ну, знаете, они на небольшие расстояния летают, там на 5 километров, на 10, пока хватит газа, потом он садится. Он взлетел в этой корзинке и вдруг захотел в туалет, по большому делу. В корзинке места мало, он тогда решил свеситься. В это время дунул порыв ветра, его выкинуло наружу, и он ногой замотался вот за якорный канат и повис вверх ногами. Шар летит, он висит, кричит, никто его не слышит, помочь не могут. И так продолжалось 4 часа, пока шар остыл, не остыл, и плавно опустился вниз, прямо на середину сельскохозяйственной выставки. Вот. Но вопрос о штанах я не поднимаю, потому что когда вверх ногами висишь, все происходит там само собой, встает на место. И дальше. Мистер Эгтроп в Австралии, в городе Перте, ему 56 лет. Он построил себе специальный парник из непробиваемого стекла, чтобы туда уже никто не влез, чтобы его овощи никто не воровал. Дверь поставил со французским замком. И вот когда он туда зашел, тоже дунул ветер, дверь захлопнулась. И через эти толстые непробиваемые стекла, криков его никто из домашних услышать не мог. Ну, исчез куда-то муж и отец. Искали, искали, нет его. День нет, два. Наконец его нашли в этом парнике. В парнике была жуткая жара, потому что там лето сейчас. И он 8 килограмм прям вот испекся там, на 8 килограмм похудел. Когда его вынули из парника, он сказал, мне кажется, я еще и вырос сантиметров на 5, потому что в парнике все растет очень быстро. Да все как бы невыдуманные истории.
Ну вот невыдуманная история. Я один раз приземлился с парашютом прямо посредине стада коровьего. Это было очень просто жутко. Дело в том, что у меня перехлёст был вначале. Я не смотрел немножко, пропустил, прозевал землю. Был перехлёст, я его пока пытался ликвидировать, и действительно ликвидировал. Он сошел, и уже оставалось совсем мало до земли. Я вижу, что меня несет в стадо. Ну, что делать? Значит, я хлопнулся. Парашют, слава богу, никакую корову не накрыл. Они стоят вокруг меня все, и я вижу бык. И так жует и на меня смотрит. Я так осторожненько подобрал и говорю, я ничего, я тихо. Думаю, сейчас меня на рога. И тихо-тихо-тихо бочком вылез. Жуть была. Это самое мое тяжелое переживание во всем парашюте.
Лев Иванович, какого цвета был парашют? Цвета какого был парашют?
К сожалению, белого. К счастью, белого. Если бы он был красный, может быть, был. А бывает, у меня... Бывают красные парашюты, на парадах прыгают с цветными. Могло быть и красный.
Ну, вас ведь в тыл врага засылали, поэтому там не афишировали как бы цветом.
Да, но это как раз был чисто тренировочный прыжок под Москвой, в Тайнинке.
Это было после Ледовой войны?
О, после, конечно, после. Это в Тайнинке обыкновенно.
Ну, вы тогда уже прошли школу партизанской войны.
Да это не важно, я никогда в партизанах так не трусил, как в этом стаде.
Ну что же, юбилейные памятные даты тогда Леонид Владимирович нам сейчас напомнит.
6 февраля 1793 года, 205 лет назад, в Париже в 86-летнем возрасте скончался отец итальянской реалистической комедии, автор таких шедевров, как «Любовь к трем апельсинам», «Лжец», «Истинный друг» и многих-многих других, Карло Гольдони. Он родился в Венеции, в молодости был и адвокатом, и дипломатом, но все время главным в его жизни был театр. Как вы, наверное, знаете, «Любовь к трем апельсинам» положил на музыку Сергей Прокофьев, а комедии Гольдони и шли, и до сих пор идут на русской сцене. 4 февраля 1868 года, 130 лет назад, вышел первый номер литературного журнала «Отечественные записки» под редакцией Николая Александровича Некрасова. До того журнал с 1839 года издавал «Краевский», но с приходом Некрасова журнал воскресил традиции пушкинского современника. После Некрасова журнал возглавил еще один неплохой редактор – Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. В 2 февраля 1883 года, 115 лет назад, родился Михаил Фабианович Гнесин, композитор, педагог, директор музыкально-педагогического института имени Гнесиных, который в 1895 году основали три его старших сестры – Елена Фабианна, Евгения Фабианна и Мария Фабианна. 6 февраля 1898 года, 100 лет назад, родилась великая актриса Алла Константиновна Тарасова, с 1924 года и до кончины в 1973 году игравшая на сцене Московского художественного театра. Я счастлив, что видел Аллу Константиновну в ролях Маши в «Трех сестрах» Чехова, Тугиной в «Последней жертве» Островского, Анны в «Анне Карениной» по роману Толстого, Татьяны Луговой во «Врагах» Горького. Вот даже в этой, несколько вымученной пьесе Горького о классовой борьбе, Тарасова была несравненна. Сцена с прокурором, его, кстати сказать, играл другой корифей МХАТа Николай Павлович Хмелев, сцена, где артистка Луговая решила пококетничать и добиться освобождения арестованного рабочего, но не смогла преодолеть брезгливость и поцеловать сластолюбивого мерзавца. Эта сцена навеки осталась в истории театра. Гром гремел в зале целые минуты, и актерам приходилось играть без текста, заполняя паузу. 2 февраля 1918 года, 80 лет назад, был издан декрет Совнаркома об отделении церкви от государства и школы от церкви. До сих пор историков и психологов занимает вопрос, почему коммунисты были такими зверскими безбожниками? Почему взялись искоренять религию в такой традиционно христианской стране, как Россия? Один из ответов состоит в том, что большевики пытались ввести свою разновидность религии. Обожествление вождя, портреты вместо икон, красные знамена вместо хоругвей, красные уголки и клубы вместо церквей, октябрины вместо крестин и так далее. И подлинная религия была им конкурентом. После февральского декрета началось разграбление церквей и монастырей, массовое убийство ни в чем не повинных священнослужителей. В последние годы советской власти религию, видите ли, терпели. Но тот же, скажем, Хрущев в начале 60-х вдруг снова ополчился на церковь и закрыл тысячи оставшихся храмов. Трудно верить сегодняшним коммунистам, когда они елейно бормочут о примирении с церковью. Они по-прежнему остаются ее смертными врагами. 31 января 1933 года, 65 лет назад, скончался английский писатель, буквально захвативший души и сердца российских читателей в 40-е годы. Его популярность вновь поднялась в 70-е, когда на телеэкраны вышел британский сериал по романам с общим названием «Сага о Форсайтах». Все уже поняли, что я говорю о лауреате Нобелевской премии Джоне Голсуорси. Помню, еще во студенчестве мы передавали тома «Саги» в блестящих переводах Лорье, Федотова и других, передавали друг другу на 2-3 дня и читали даже на важных и интересных лекциях. Невозможно было оторваться от судеб Джо Леона, Ирен, так перевели английское имя Айрин, несчастного Босини, Сомса, Джемса, Суизина, Винифрид, Флер, всех героев 6 романов и 4 интерлюдий Голсуорси. У меня с этой эпопеей особые узы. Она, возможно, спасла мне жизнь. В тяжелых условиях сталинской тюрьмы, окруженный уголовниками, я стал рассказывать сагу по памяти. И все 6 романов «Собственник», «В петле», «Сдается в наем», «Белая обезьяна», «Серебряная ложка» и «Лебединая песня» буквально завораживали тогдашних своеобразных слушателей. А когда я рассказывал интерлюдию «Последнее лето Форсайта», «Смерть старого Джо Леона», некоторые, к моему удивлению, даже плакали. 4 февраля 1988 года, 10 лет назад, Пленум Верховного Суда СССР отменил смертные приговоры Бухарину, Рыкову и прочим подсудимым на сталинских так называемых открытых процессах 30-х годов. Еще раз подтвердилось, кто был настоящим врагом народа – коммунистический режим. Вот только оживить расстрелянных даже Верховный суд оказался не в состоянии. Я закончу не круглой, но важной датой. 1 февраля президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину исполняется 67 лет. Доброго вам здоровья и всего самого лучшего, Борис Николаевич.
Спасибо, Леонид Владимирович. У меня уже сразу появилась идея крупных радиосерий. Вы садитесь, и можно даже с музыкальным сопровождением, и толкаете романы.
Так это называлось.
Сага о форсайтах. Потому что оригинал как бы всем известен. Если в лицах читать, это одно. А вот пересказ в том самом виде, как вы когда-то это делали. Да.
Конечно, это было ужасающе все. Это было ужасающе, потому что какие-то места я не помнил. Вероятно, какие-то где-то присочинял сам. Во всяком случае, это было, конечно, ужасающе, но им это был какой-то другой мир, понимаете?
Я не уверен, что это было ужасающе. Я думаю, это было наоборот. Захватывающе и интересно. Что рассказчик вы замечательный. Но... Рассказывали с отношением.
То есть корни сего оборота уходят глубоко.
Уходят в 47-й год в отсидку. Если, скажем, Надя Бригвадзе... Мы тут о национальностях не будем говорить.
Надо Бригвадзе
из соседней республики. То следующий, я не знаю, успеем ли мы поставить пластинку следующего, он как бы территориально и национально вам ближе. Я помню его по 57-му году, когда молодой такой курчавый появился на телевизоре тогдашнем в черном-белом варианте и спел роскошным голосом. Ла-ба-да-ба-па-ла-ла-ба-ла. Тогда был русский первый скет. Это был, конечно, Жан Татлян.
Где-то вдали догорает закат, и фонари ярче горят, и не дают они людям сбиться с пути. Ночные спутники, фонари, и не дают они людям сбиться с пути. Ночные спутники. Город ночной серебрится в реке, арки мостов в сказочном сне, окна больших домов погасили огни, лишь неустанно горят фонари.
Жан Татлян и песня «Фонари» хорошо вам всем знакомая. Мы ее, кстати, по национальному признаку я звал, чтобы гостю приятно сделать. Но я вынужден сейчас обратиться к вашим травмам. Вы сидите, рука у вас на перевязи, на лице наклейка, что-то такое там происходило. Что случилось и когда?
Это случилось в 1997 году. Декабрь 31-го.
То есть вот на этот Новый год?
Да, вот как раз Новый год я находилась в больнице.
Как же вы в больницу угодили?
Мне дочь работает в Манчестере. Она работает в нефтяной компании. Ну, как-то Новый год хотела своей дочери. И у них компания-водитель, который каждый раз я на это водителем в машину все время ездила. И они подъехали с женой, и мне забрали уехать в Манчестер. И случилась авария на дороге. Машина 3 раза перевернулась.
Ну как же так? Тут автострады прямые, если
нет,
ехать...
Нет, автострады прямые, но там ехали муж, жена, они, что-то у них неприятность была. Mm-hmm. А водитель была очень нервный, напряженный. Не смотрела, ехала очень скорости. Mm-hmm. И я видела, когда против машины идет огромная грузовая машина, я кричала, ну что, смотрите, но они потому что ругались. Но пока он посмотрел, я даже не очнулась так. Машина уже поворачивает, а там была яма как раз, дорога, из дороги он вышел. И первый поворот, который был в машине, я чувствовала.
То есть машина кувыркалась через кросс.
Кувыркала, да. Ну, они говорят 3 раза. Я первый помню.
Угу. После этого уже
после
ничего.
Этого ничего не помню. Потом я видела, что люди собраны там. Ну, много людей собирались.
Вы видите, стоит толпа.
Я вижу толпа. Вижу полицейского, вижу все. И я подхожу людей, спрашиваю, что случилось? Никто не отвечает. Я ищу своей дочери. И я людей везде смотрю, где моя дочь, нету. А потом я думаю, почему люди меня не замечают? Я рядом их стою, полицейского прямо рядом, чуть ли не руки трогаю. Но меня никто не замечает. А потом я думаю, почему они меня не замечают? Я поворачивала, что смотреть, где моя дочь. Вижу машину, прессовный вид. Вижу два тела лежит там. И я поворачиваю, и я вижу свое тело. Лицо кровами, вижу, я лежу там. И говорю, это мое тело, почему я здесь? И я потихоньку поворачивала к сторону мое тело. И больше ничего не помню. А когда я очнулась, скорой помощи. И врачи, они искусственное дыхание, они помогали и сказали, что мне сердце остановлено было, никакой дыхания не было. Ну, я не знаю, это чудеса или что, я не знаю. Как моя дочь говорит мне, мама говорит, если ты умерла, на тот свет поехала. Почему папа ей говорит, брату не видя, вернулась? Я, конечно, шутя. Но, видимо, я не знаю, я внушаю, я или что, но я, здесь... я это все видела.
Понятно. Когда вы описывали то, что вы видели вот в этом воображаемом пространстве, совпало ли это с настоящим расположением тел, машин, была ли там толпа и так далее?
Да, и полицейский говорит, но как я объяснила, как машина, каким видом была, где я лежала, где те двое лежали. А полицейский говорила, что это правильно, потому что была снимка там. Угу. И в снимках, что я сказала, это все совпало. Но они говорят, она была без сознания, вообще была мертвой. Угу. Как она могла это все видеть? И даже врач там мою дочери объяснила, как называется эта смерть. Угу. Ну, это моментальнее этого. Ну, они начали мне спрашивать, что я видела туннель, видела куда-то, вверх угу. поднимала или вниз. Я говорю, я ни вверх, ни вниз, никуда не поднимала.
Туннеля не было.
Я только видела людей, скапливших это, народа это, и все, больше угу. я ничего не видела. Угу. Ну, может быть, это чудеса, я не знаю.
Но это, нет,
в жизни это происходило со мной много раз.
Много раз, да?
Да, поэтому я это верю.
То есть вы не удивились?
Нет, я не удивилась, потом, не знаю, многие не верят к этому. Я
ну,
очень
нет, но
верю.
Здесь это нормальный, так, есть и термин, это выход астрального тела, как бы из тела физического. И это астральное тело в состоянии видеть и запоминать детали. Таким образом, это как бы доказательство того, что разум и интеллект человека существует, как бы может некоторое время существовать вне
да,
тела.
Но со мной это почти есть, даже на...
Анжела, в простонародье говорят, душа отлетела.
Душа отлетела, но не совсем вернулась.
Может быть, да. Потому что я видела свое тело, вот прям как я сейчас вижу вас.
А вот,
я потихоньку подошла свое тело.
А вот вы упоминали, что с вами в жизни это происходит, может быть, не впервые. Что раньше с вами еще происходило в такого плана?
Ну, я была 8 лет... Ребенок в детский доме.
Ну, во-первых, тут надо упомянуть вашу судьбу в детстве.
Да,
в детстве. Вы родились за 4 дня до войны.
Да, в 1941 году. Июнь 18-го я родилась в военной семье. Моя папа была подполковник против танковой дивизии. Мама была врач, терапевт.
И отец ушел на фронт.
Отец в первый же день войны уехал на фронт, когда мне было 4 года. И только мое имя поставила Анжела и уехала. Больше я не видела отца. Но всю мою жизнь мама, папа слова не говорила.
Не 4 года, а 4 дня вам было, когда...
Там мне было 4 дня.
Дня.
Я извиняюсь, 4 дня была мне, когда папа уехала. А когда была мне 4 года, мама умерла. Поэтому
что она получила похоронную.
Да, она получила днем похоронение, она ночью, 33 года возрастом, она умерла.
И всю жизнь у вас сопровождают какие-то странные явления.
Да, вот с начала с детства до данного времени, и это со мной все время происходит, я чувствую, и всегда в трудности как-то кто-то мне помогает. даже здесь вот эта квартира получать, или все, ну, возьму всех отношений, какую-то помощь я получаю. Даже медицинским это, который я 5 лет стою учёты здесь, в Charing Cross Hospital, 2 раза я инфаркта перенесла.
Ой, 2
У меня была ангина, это 50% закрыты все сосуды. Даже изменение чудеса получилось медицина. Вот как раз 24 февраля я встреча студентам.
Будут показывать вас как излечённую чудесным как
излечённую. Образом. На самом деле я не лечилась в медицинском, а лечилась
сами.
Каким-то образом. Я сама себе лечилась. И сейчас совершенно я себя чувствую здоровым.
Да. Ну, тут история на Малахова завязывается.
Да, Анжела, я пережил нечто подобное. Я тоже был в автомобильной катастрофе. Но я не пострадал. У меня было только маленькое растяжение в кисти. Я сам вел машину. И когда на большой скорости, это было, кстати, перед Новым годом, за день до Нового года тоже, в Кёльне, машина выехала на такое плато, которое все было покрыто льдом. И вот когда машину несло на барьер металлический, она ударилась о барьер, 3 раза она сделала 3 пируэта, и снова ее понесло на этот барьер. Я не знаю, сколько секунд это продолжалось. 3, 5, 7. Но я видел всю... Я сидел за рулем. Я видел себя сзади, с правой стороны. Я смотрел на себя, на водителя. С правой стороны водителем был я. Был одет так, как я был одет. И передо мной прошла целая серия красивых цветных картинок. Со всеми моими знакомыми, друзьями, родными. Такая вот вереница таких картинок, как-то они, как они сумели так все пройти за такой короткий срок, я не знаю. И кончилось тем, что, конечно, машина разбилась, я никак не пострадал. И я в то время воспринял это как то, что вот Бог дал мне еще одну жизнь. Видимо, для того, чтобы я продолжал, так сказать, свое дело, которым я занимаюсь. Но со временем я начал задавать себе другой вопрос. Был ли это такой подарок Божий, или наоборот, было ли это предупреждение? Может быть, Бог меня предупредил, что вот ты что-то делаешь не так. Так вот смотри, сейчас вот ты сумеешь продлить свою жизнь, или мы дадим тебе жизнь, а дальше мы посмотрим. А вот как вы относитесь к тому, что у вас, что с вами происходит?
Я отношусь к этому, что со мной происходит. Я не видела отца, не помню матери. Может быть, мои родители, которые так молодые, они умерли. Не давай свою ласку, свою радость жизни. Может быть, их дух мне так помогает. Я так считаю, потому что такие... Трудное положение мне иногда в жизни бывает, что я думаю, я никогда не могу вылезть с этого трудом. А получаю такое чудеса, что я сама потом не верю на это чудесо.
Ну вот за духовную поддержку, откуда бы она ни исходила, от родителей, жаждущих помочь дочери или сыну, либо от некоторой духовной субстанции, которую Алексей назвал Богом, мы и подняли бокал. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.